Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И сегодня в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и резидент Осло. И расскажет он нам сегодня о норвежской столице. Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Знаете, хочу начать с рекламы, с моей любимой рекламы 2024 года. Она разлетелась довольно вирусная по соцсетям, была она летом. Это была реклама города Осло, которая показывала его как невероятно скучный город. Там такой норвежец где-то 30-35 лет, молодой парень, и он задается вопросом «Is it even a city?». Что это, разве город? Его можно пройти пешком из конца в конец центра за 30 минут. Зашел в один бар, встретил премьер-министра. Зашел в другой, встретил короля. Что это, люди в центре города купаются? Что это, нормально? Ни очередей в музее, ничего. И вот, так сказать, они через такое, через отрицание, так сказать, показали довольно такой симпатичный полупустой город с красивыми пустыми улицами, пустыми музеями, купальнями. И такой вечно недовольный парень. Так вот, я хочу спросить, это действительно город? Он уже из Этивен Сети, или это какая-то большая разросшаяся рыбная и такая морская гавань?
Нет, это город со своими привычками, которые во многом сельского характера, потому что часть города это ну такие деревенские улицы с двухэтажными домиками, многие из них деревянные, с маленькими палисадничками, уютно. Вот мы живем в двухэтажном деревянном доме, не очень далеко от центра, и это вполне нормально. Но в центре есть и высокие дома, некоторые виды улиц напоминают даже имперские столицы, вроде Вены, например. Я иногда делаю фотографии, помещаю их в местное сообщество любителей города Осло, и они, в общем-то, очень даже неплохо выглядят. А то, что в городе скучно, я бы не сказал. Во-первых, ну, здесь и театральная столица, и здесь замечательная опера с балетом. Здесь, ну, такой балетный театр и такие традиции этого балета, что, в общем-то, многие столицы позавидовали бы.
Не, ну да, это понятно. Я надеюсь, что наши слушатели, вы поняли, что это ироническая реклама, конечно, была. Просто она зашла с обратной стороны, ну, вот этого города. Но вот интересно, напоминает деревню. А вообще Осло давно стал настоящим городом?
Я думаю, что он стал настоящим городом, когда его заложил датский король Христиан IV, это было в 18 веке, он ткнул перчаткой там, где сейчас памятник этой перчатки стоит, и он сказал «быть здесь городу», и назвали его Христианией, и стал строиться вполне современный, вообще это датский король Христиан IV, он был король-строитель, он в Копенгагене очень много всего построил, и много чего построил в Христиании, который потом стал называться Осло. Хотя Осло – это был городок немножко в другом месте, ну, где-то километров в двух от той точки, где он заложил новый город. Но городом как таковым, вот европейского плана городом, он, скорее всего, начал где-то называться уже в 19-м только веке.
Ну да, здесь же мы уже говорим вообще об истории Норвегии, то, что она фактически свою полную независимость получила в 1905 году, что это была и Кальмарская уния сначала с Данией и Швецией, потом была уния с Швецией в 19 веке. То есть норвежцы как современная нация, да, не как вот эта вот старая нация викингов, как современная нация появляется только очень поздно, в 1905 году.
Да, довольно поздно, тем более, что у них вот конституцию в 1814 году приняли, все-таки это была конституция, но они по-прежнему живут как бы, ну, не на два дома, а они чувствуют себя норвежцами, очень большие патриоты, но то, что происходило с Норвегией в прошлые века, они чувствуют это, как будто это было вот прямо сейчас. Ну, например, моя дочка со своим норвежским мужем разговаривает, и она говорит, ты знаешь, вот интереснейший был король, вот Карл XII, который в Полтавском сражении потерпел поражение от Петра I, вот он тот довольно интересные вещи делал. На что разъяренный совершенно ее норвежский муж, нет, мы его до сих пор ненавидим, он сделал вот то-то, то-то, он налогами там обложил, он что-то еще сделал. Ну да, на территории современной Норвегии его и убили.
Ну да, то есть они обиды от Карла XII воспринимают по-прежнему очень близко. Это действительно такая вот молодая нация? Или они чувствуют себя наследниками тех еще викингов и IX, X век, и всех норвежских королей раннего Средневековья?
Они очень здорово это чувствуют. И вот когда вы смотрите семейные записи, генеалогии, семейная Библия старинная, а там записаны такие люди, которые ведь в XII веке появились на свет, в XIII веке. Это ужасно интересно следить. Потом они, например, называешь какую-нибудь фамилию норвежскую другому норвежцу, он говорит, а, это вот из таких вот мест, они все здесь вот близкие очень друг к другу, они понимают вот эти семейное родство, и даже норвежцы, которые уехали за границу, а их там больше, чем в Норвегии живет. Угу. То есть, если в Норвегии 6 с небольшим миллионов, то за границей больше 7 миллионов норвежцев. Вот бывших как бы норвежцев, в Канаде, в Соединенных Штатах, где-то вот они живут, не теряют связи. Я помню, как я в Лондоне вышел на улицу и вдруг увидел на другой стороне улицы, на тротуаре, целую кучу народу в норвежских национальных одеждах, бунах. И вспомнил, это же сегодня же 17 мая, то есть национальный праздник, когда они все выходят на улицу вот в этих нарядах замечательных. Это страна в этом плане, она уникальная. Очень, очень много такого, что не похоже на другие.
Норвежцы, но... да, вообще они лица не общим выражением. Это одна из самых индивидуалистичных стран, необычных, что я знаю. А вот такой раз мы заговорили о фамилиях. А почему, как так вышло, что у норвежцев столько имен? Всех норвежцев, которых я знаю, у них очень разные имена. Например, у других скандинавов, там, у шведов, у датчан, у них более такие дженерик имена скандинавские, а у норвежцев огромное разнообразие имен.
О, вот, когда встал вопрос, как называть нашего младшего внука, то долго думали, думали, вот, ну, моя дочка с норвежским мужем, но они придумали, наконец, имя, которое было норвежским, но редким норвежцем, они его назвали Леонард. А потом, значит, когда пошел регистрировать это имя в местные органы регистрации наш норвежский зять, он сказал, ты знаешь, мне ужасно всегда нравилось еще одно имя норвежское, и я его там вот записал еще и Гудвин. Хорошо, Леннард Гудвин, но дочка была сердита, что два имени получилось. Mm-hmm. А потом он признался, что он еще и третье имя туда вписал. Он говорит, всю жизнь мечтал, чтобы меня сына назвали Ульрик. И теперь у нас внук называется Леннард Гудвин Ульрик. Ну, ну что делать? Вот такие имена.
Ну, очень красиво, практически такое королевское. А как, кстати, отношение к королю? Вот что такое монархия для Норвегии? Это некий артефакт или это часть вот такого вот, ну что ли, национального мифа, когда они чувствуют свою исключительность через принадлежность к монархии?
Здесь монарх, он, с одной стороны, это действительно символ страны, а с другой стороны, это какая-то семья, которая у всех на виду. Вот все они все знают абсолютно, скрыть ничего невозможно. Когда король едет по городу, ну, недавно мы дорогу просто уступали машине, он сзади куда... Ну, не бибикали они, правда, уступили дорогу, король мимо проехал.
Это то его... что, не расчищали магистрали? Не ехали машины с мигалками?
Его отец, Олаф...
Вот, Геленваген охраны, нет?
Да, он, заметьте фотографии, где он билет предъявляет, сидя в трамвае. Хотя король был вот, ну, жутко совершенно зацикленный на всяких церемониях, на соблюдении дворцовых приличий и так далее. Там чуть ли не 17 лет его сын просил разрешения жениться на определенной девушке. И тот только через 17 лет, когда уже парламент вмешался и сказал, ну, у нас так прервется династия, ну, дайте вы разрешение королю. И вот нынешний король со своей женой Соней, они вот с тех пор, это прочнейший брак. Ну, и публика к этому хорошо относится, следят за неприятностями в семье, тоже бывает, следят за тем, кто где как, охотнее всего покупают книги об истории королевской семьи, с фотоальбомами совсем, это не только символ. Вот очень интересно, 17 мая у других стран есть военные парады в главный день какой-то, а у них сразу было решено, король будет принимать в этот день не военный парад, а будет принимать парад детей. Он будет обязан стоять на балконе Королевского дворца, и перед ним будут проходить колонны школьников, каждая школа по отдельности со своим школьным оркестром, со знаменами. Он детей парад принимает каждый год. И это замечательно.
Потрясающая традиция, действительно, знаете, учиться, учиться и учиться. Слушайте, а вот к вопросу о прозрачности, что жизнь короля на виду. А меня еще в Норвегии, и вообще в северных странах, в Норвегии особенности впечатляет отсутствие занавесок на окнах.
Вот я сейчас сижу перед окном, у меня открыто окно, я ничего не завешивал. Почему? А я не делаю ничего предусудительного. То есть считается, что если ты вдруг, или в спальню занавесочки, конечно, есть, но так человек сидит, занимается своим делом, что-то такое, или семья сидит, нету занавесок. Вот сейчас все где-то еще появляется такое, но я когда на автобусе из центра города к себе еду, я смотрю, вокруг люди, кто-то с работы пришел, еду себе готовит, кто-то сидит, телевизор смотрит. Это совершенно спокойно.
И это нормально, в смысле, нормально заглядывать в окно, смотреть,
нет, что другие делают. Нет, просто из автобуса это все видно.
Ну, видно, да, не отвернешься же, да.
Специально смотреть никто не будет. То есть, вот, но это здесь нет ничего стыдного или секретного.
Ну да, это часть протестантской культуры, то, что ты как бы свое и благочестие перед Богом доказываешь тем, что все прозрачно, все на виду. И это часть вот такой, мне кажется, такого северного этоса, честности, демократизма, о котором мы еще поговорим. Хотел еще об Осло говорить, о том, как устроен город. Он ведь целиком привязан к воде, да, целиком привязан к фьорду.
Я бы не сказал,
нет?
Потому что вот с одного бока в него входит фьорд, причем несколькими заливами такими. И перед этим целая куча островов, где тоже живут люди или отдыхают люди. Туда ходит много паромов. Прямо из центра города вот такая есть с двумя башнями. Красный дом – это ратуша.
Да, это городская. Самый известный символ Осло, модернистский такой. Да.
Нобелевские премии мира там вручают в нем. И там, ну, например, каждый день подходит крошечный, совершенно там, ну, 10 метров длиной суденышко, где привозят свежий улов рыбы, рыбаки, и в море сваренные креветки. И прямо тут вот продают людям, которые подходят и покупают это все. Ну, он какой-то вот... С одного конца это торжественно все, а с другого конца вот спокойненько, спокойненько вот этот рыбак приплывает.
Но в целом у меня ощущение от Норвегии, ну, вообще, эта страна очень сильно вписанная в пейзаж. Города безумно красиво расположены на вот этих фьордах, и Осло сам, когда смотришь сверху с Холменкольна, или помню, когда я впервые оказался в Бергене, тоже поднялся на гору и посмотрел, как город, вот видно, вот порт, вот торговые пути, вот железная дорога, а вот сам город, а вот гавань, вот это вот Брюгге расположено. И вот мне кажется, что все норвежские города, они очень сильно привязаны к пейзажу, они не являются неким насилием над пейзажем, над ландшафтом.
Ну, Осло он особенный, потому что вот он так, ну, как бы парадной частью, он к фьорду прилегает. И там взяли и посносили старые контейнерные терминалы, там какой-то цементный порт. И они построили, во-первых, новые жилые дома, да, с пляжами даже какими-то. Построили музеи, замечательную библиотеку, оперу, центр Мунка, национальный музей. И построили современные жилые дома, которые, ну, они остроумный народ, они назвали сразу же штрих-кодом. Ну, поскольку дома, например, стоят такие разносорты, и это официальное название, Баркоу называется этот район. А дальше уже вот районы, которые, ну, есть городские с многоэтажками, а Осло с двух боков, там поднимаются холмы, и на этих холмах то, что называется в Норвегии марка, это лесной массив. Его нельзя использовать под бизнес ни под какой. То есть город не может развиваться, стройка туда не идет никак. И вы, если садитесь на метро какое-нибудь, например, первую линию, она у вас выходит, ну, конечная остановка, тут национальный архив, и тут же берег замечательного озера. В лесу, лесное озеро. И дальше лес. Самый натуральный лес, никакой не парк, ничего. Да,
ну, или метро на Холменкольн ведет, вот, да, к трамплину, да, вот. И к лыжному стадиону, где вот знаменитые игры.
Вот это первая линия. Первая линия туда идет и наверх. Так что это много таких вещей, которые они просто входят в лес.
Да, Норвегия вся, она как бы... Я даже как человек, как лыжник, меня всегда очень восхищала эта идея, не знаю, преувеличена или нет, что Норвегию все можно пройти на лыжах. От Осло до... Ну, понятно, что можно пройти на лыжах, но по лыжням. По подготовленным лыжням, что все сети лыжней, которые готовят местные коммуны, они переходят одна в другую, в том числе освещенные лыжни. И, условно говоря, по подготовленной лыжне ты можешь пройти от Осло до, ну уж не знаю, Киркенеса.
Нет, ну такое я не слышал. То, что коммуны до Тромсё участвуют. Хотя бы. Ну как, например, коммуны участвуют? Ну, дороги, замечательное шоссе, хорошо освещенные, вот, европейского значения дорога. Кто-то должен ее чистить от снега, от всего, или просто дороги, хорошие асфальтированные дороги. Фермеры зимой заключают контракт на то, что они поддерживают чистоту определенного участка дороги. Они для своих тракторов закупают вот навесную снегоуборочную технику, и вы едете зимой, несмотря на все снегопады, пургу, метель, вы едете по ровной, хорошей дороге, потому что фермеры, каждый свой участок, вот они по контракту поддерживают в безукоризненном состоянии.
Ну да, такое сетевое правительственность, как это называется в политической науке, governmentality, это когда сетевая составляющая власти, когда вот эти вот функции делегируются, в том числе на нижний уровень. А, вот тоже выводит на интересную тему, собственно, про идентичность норвежцев. А вот на праздники Осло пустеет... Я расскажу, почему я спрашиваю, потому что я сам жил в Хельсинки довольно долго. И Хельсинки, в общем, я думаю, оно немножко похоже, эта культура финская, на норвежскую, в том смысле, что это страны, долгое время бывшие, так сказать, провинциями Шведской империи, и они очень такие сельские, деревенские. И в Хельсинки очень мало есть людей, которые, ну, в третьем, в четвертом поколении горожане, все в первом, втором поколении выехали из деревни. И когда Рождество, вот сейчас Рождество, город пустеет. Потому что все уехали к своим бабушкам-дедушкам, а то и мамам-папам куда-нибудь вглубь Финляндии. А как это в Норвегии?
Нет, город пустеет, ну, например, на Пасху. На Пасху город совершенно пустой, он вымирает. Почему? У норвежцев почти у всех есть еще и загородные резиденции, так называемые хитте.
Хитте, вот, да.
Да, очень часто это место, где нет вообще ничего, кроме электричества. Электричество есть везде по всей Норвегии. Там люди вот туда уезжают, чтобы медитировать, чтобы книжки почитать, чтобы оторваться от всего, чего только можно. И это настолько популярно, что, да, действительно, города пустеют. И на Пасху, ну, когда делать совершенно нечего, местное телевидение гонит детективы. Пасха – это детективный период в жизни норвежцев. Вот обязательно почему-то. Но в такие праздники, как Национальный день, они все в городах, они все вот на школьных парадах. И все замечательно одеты.
Но они в душе все-таки норвежцы больше люди природы, мне всегда казалось. От этого же их и такая спортивная составляющая, и охотники многие. Ну, скажем, чем норвежцы отличаются от датчан? Дания все-таки более городская, урбанизированная культура с привязкой к длинной такой европейской истории. А Норвегия, мне кажется, она более природная страна, скажем, по сравнению с Данией.
Ну, так если хорошая погода, как мне вот наверное... Невестка норвежская говорит, вы норвежца дома не застанете, он обязательно где-то снаружи, на природе, где-то еще, с приятелями, или в той же хитте в своей, еще как-то. Вот норвежец, он житель за пределами дома. Где-то обязательно он вот куда-то...
Вписан в пейзаж, как и города, да, вписаны в пейзаж. Норвежцы тоже, они невероятно, я не знаю, честно скажу, не знаю другой такой нации, которая так сильно привязана к своей природе, к своему пейзажу. Сейчас в завершении этой части уйдем на перерыв и свою тоже историю расскажу. Я часто катаюсь на лыжах в области Лиллехаммера, это километров 200 от Осло ходит. И я как-то, ну, я так более-менее там серьезно тренируюсь, и вот как-то вечером в абсолютно пустынной местности, я заметил двух пожилых норвежцев, которые куда-то шли на лыжах. И я поинтересовался, говорю, ну а куда же вы тут? До ближайшей станции вообще 20 километров, куда вы на ночь глядя-то? Говорит, а у нас здесь вот это хютте. Показывают на ближайшую сопку. Мы, говорят, на лыжах идем каждые выходные, типа 25 километров от станции идем до нашей хютты, там живем, там топим снег, разводим огонь, проводим там выходные и вечером спускаемся на лыжах в воскресенье до станции, где у нас припаркована машина. И им обоим было лет по 70. Вот. И вот для меня это такой прям образ людей в привязке к этой природе, в привязке к этому пейзажу. Михаил Крутихин у нас сегодня на связи. Мы вернемся буквально через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Продолжаем наш эфир «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев и в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, житель Осло. Рассказывает он нам об Осло и Норвегии. Михаил, ну вот мы так, я думаю, говорим во многом о вещи, которая называется «качество жизни». Почему Норвегия так часто выигрывает все мировые рейтинги по качеству жизни?
Ну, норвежцы сами очень много критикуют. И свое правительство, и власть, и все вот тут нехорошо, здесь вот можно было бы сделать лучше. Они такие серьезные критиканы, всегда критикуют. Но они знают, что они могут эту власть менять. Если посмотреть, когда выборы, например, в местные, ну, руководящие органы местной коммуны, здесь все коммуны, естественно. Это такие очереди стоят на избирательных участках, они понимают, что они могут что-то поменять. Они на это могут воздействовать. Потом внимательно смотрят на то, чем занимается правительство. И они понимают, ну, можно за что-то покритиковать. Ну, вот если едешь по Норвегии, очень трудно найти такую точку, где хороший пейзаж. Вот хотелось бы что-то сфотографировать, но обязательно висят электрические провода где-то. Они говорят, так это же, вы понимаете, мы много денег вот тут вот получили от нефти, от газа, вот у нас. Так на что мы потратили? На то, чтобы не осталось ни одного уголка в стране не электрифицированного, чтобы не осталось ни одного населенного пункта без нормального водоснабжения, без канализации, чтобы не осталось вот в пределах какой-то вот прибрежной полосы, чтобы не осталось в море, ну, чуть ли не на 50 миль, чтобы там интернет был, чтобы они могли связываться. Вот куда идут наши деньги. И они это хорошо понимают.
Ну, вот откуда деньги? Здесь я хотел с вами поговорить с вашей, то, собственно, нефтегазовой, да, углеводородной ипостасью. Все вас знают как блестящего аналитика нефтегазового рынка. Благополучие норвежское, оно на нефти стоит?
И на нефти в том числе.
В какой степени? В какой степени это нефть, в какой степени это, как бы, так сказать, хорошее правление и в целом политика?
Я думаю, тут еще и политика, конечно, играет большую роль. Но в нефтегазовой отрасли задействовано только 4% населения. Всего 11% нефтегаз дает в бюджет. А все остальное – это вот это страна, где хорошо развита промышленность, хорошо развит бизнес по, ну, например, по электронике, по изготовлению оружия. Норвегия экспортер вооружений, кстати, очень интересных, современных. То есть это не только нефть и газ, это еще и рыба, это еще и вот морские всякие дела, это и судостроение. То есть Норвегия не ограничивается нефтью и газом, но когда норвежцы почувствовали, что они зарабатывают больше, чем вот они могут потребить, даже на такие общие национальные проекты, как электрификация, интернет, вот, канализация, водопровод, они эти деньги стали откладывать в кубышку. Вот в тот самый знаменитый суверенный фонд, который чуть ли не самый большой, ну, один из самых крупных, по-моему, в мире. И они внимательно следят, что там за деньги, что там за акции, в которые вложены эти деньги. Вот они там копят, это фонд будущих поколений, или еще пенсионным фондом они его называют. Но они его так просто не тратят вот на какие-то безумные вещи. Да, бывает, когда публика начинает критиковать правительство за то, что бухнули деньги не туда, куда надо. Это всегда, вот, критика здесь все это есть. Но, в принципе, вот общее, и доходы, и расходы, вот они идут в национальных интересах каких-то, а не то, чтобы вот 2-3 человека в правительстве обогащались в результате.
А вот вообще, кстати, такой вопрос. В Норвегии нормально быть богатым? И как это, скажем, связано с налоговой политикой? Вот недавно новость прошла, сейчас я закончу вопрос. Магнус Карлсон, норвежский шахматист, он, вот это была история, он показал, что он должен заплатить налогов больше, где-то в полтора раза, чем он получил доходов. Так хитро устроена налоговая система, что он должен заплатить больше, чем получил. И я понимаю, что сверхдоходы в Норвегии обложены каким-то совершенно сверхъестественным налогом.
Но не совсем так, потому что вот то, о чем он говорит, это был не только налог на его вот заработок и так далее, налог на доход, но это еще и есть налог на богатство. Угу. То есть, если у него на банковском счету лежит больше определенного вот уровня чего-то, вот с этой суммы 0,5% сначала, а если уж очень много, то 1%, начинает просто взимать: ребят, у вас там деньги лежат, которые не работают, вы уж извините, немножко поделитесь вот этими неработающими деньгами. То есть, когда он-то сплюсовал все и на доход не только вот от премии своей, а от всего, вот, чего у него угу. есть. Так что это вполне нормально. Да, некоторые, вот, мы знаем таких норвежских предпринимателей, вот Фридриксен, например, которому не понравились налоги, который убежал и в другой стране живет, и там платит налоги.
А как к нему отношения?
Да ровно так, ну убежал и убежал, да черт с ним.
Об Осло нам рассказал Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и житель Осло. А это была программа «Код города», подкаст, в котором наши гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Слушайте нас на сайте Радио Свобода, на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, а также в соцсетях или на YouTube-канале Радио Свобода «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Программа «Код города», Сергей Медведев, Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.